Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
13 часов 14 минут. Вновь у микрофона Ксения Ларина. Мы начинаем программу «Книжное казино». Я пока вот уже какую неделю работаю одна в этой передаче без Майи Пешковой. Она у нас отдыхает в Кисловодске и шлет оттуда какие-то тревожные репортажи по поводу проводов масленицы. Буквально сегодня слышала, как она там сжигала чучело масленицы на площади Кисловодска. Вот счастливый человек. Ну, а мы здесь в студии с нашими гостями. У нас сегодня в гостях издательство «От Маргина» в лице директора Александра Иванова. Добрый день, Саш, здравствуйте.
Здравствуйте.
И писатель Захар Прилепин здесь же в студии. Добрый день, Захар, здравствуйте.
Здравствуйте, с праздником.
Спасибо. И вас тоже. И простите за все.
Вы наш.
Напомню нашим слушателям, что для вас все условия созданы, поэтому можете звонить по телефону 363-36-59, сейчас скажу для чего, и по смс плюс 7985-970-45-45. Поскольку, как вы помните, в этой передаче мы не только разговаривали с нашими гостями, но и предлагаю вам в подарок книги, в том числе и с автографом автора, который здесь сегодня присутствует на передаче, что мы будем делать? Мы не будем вас ни о чем спрашивать, а вы, пожалуйста, готовьте ваши вопросы нашим гостям, Захару Прилепину и Александру Иванову. Пожалуйста, еще раз напомню, 363-36-59. Во второй части мы, наверное, будем принимать ваши звонки. Ну, давайте мы скажем про книги, Саша, поскольку у вас сегодня так подобрано все. Это же не просто так. У нас сегодня концептуальное книжное казино, я так понимаю.
Вот книжки у нас трех авторов. Присутствующий здесь Захар своими классическими уже книжками представлен, это двумя романами «Патологии» и «Санька». И два еще автора, это Михаил Елизаров, лауреат Букеровской премии прошлого года, с двумя своими романами «Библиотекарь», собственно, который получил Букеровскую премию, и «Пастернак». И автор, который менее на слуху, менее известен, это Герман Садуваев, который, на мой взгляд, вот-вот станет такой литературной звездой. А все вместе они объединены возрастом, личным знакомством, тем, что вот эти книжки вышли в одном издательстве, и мне кажется, это какая-то новая такая литературная волна, может быть, писателей поколения 30-летних, которые не то что приходят чему-то на смену, а просто вот как-то в последние 2-3 года, может быть, о себе заявило, и это любопытно, мне кажется.
Ну, вы, кстати, вот до программы очень как-то точно определили как бы русло каждого писателя, кто кого продолжает. Вот, и можно в какой-то степени назвать там Захара Прилепина продолжателем традиции литературы Эдуарда Лимонова, да?
Не в чистом виде, конечно. Лимонов, безусловно, великолепный писатель. Захар, мне кажется, берет от него во многом его синтаксис, вот это вот отношение между словами, этот воздух, какую-то атмосферу. Лимонов прекрасно умеет обходиться со словами. Очень простое и изысканное дыхание у него, как у писателя. И это есть у Захара. Но Захар еще... У Захара очень много неизвестных таких подводных, мне кажется, влияний, которые неизвестны широкой публике. Он очень хороший знаток вообще литературы 20 века, особенно русской советской литературы. И там есть, конечно, на мой взгляд, влияние, скажем, и психологического романа середины века, 60-х, 70-х годов, и литературы, скажем, вот сейчас он, насколько я знаю, закончил уже или заканчивает книгу о Леонове.
Советском писателе.
О советском писателе Леонове. Влияние, может быть, этого плана. Ну, Захар сам может рассказать. Поэтому, да, Лимонов, но не только. Что касается Елизарова, то здесь скорее можно сказать о влиянии, и он сам об этом говорит, о влиянии Сорокина и Мамлеева. В случае Садуваева очевидно, например, влияние Пелевина, но не только. Садуваев он прекрасно говорит по-английски, и там большое влияние, скажем, Дугласа Копленда, вот такой современной социальной британской прозы. Вот. И это очень интересно.
Не, вообще там сама все фигура Садуваева, она в том числе и биографически очень убедительна и удивительна, потому что это наполовину чеченец, который прекрасно говорит на английском, который детство провел в Чечне, а потом был совершенно блестящего уровня юристом в большой фирме. И вот это вот сочетание самых, на мой вкус, несовместимых пластов, оно дает такую удивительную прозу, которую сложно, да, апеллировать к одному имени.
Скажите, Захар, на ваш взгляд, понятие поколения применимо вообще к литературе?
Ну вот в связи с тремя названными людьми есть еще, может быть, два-три имени, да, безусловно, это поколение пришло, да, и оно имеет какие-то общие родовые признаки.
Ну, например, кроме временных каких-то периодов, что еще объединяет?
Да простит меня, это радиостанция, я готов сказать следующие
вещи. Сегодня
как
раз очень хорошее выражение. Да. Бог простит.
Бог простит.
Венедикт.
Так или иначе, как сказал бы Герман, это поднимает, что называется, дискурс не совсем либеральный, возможно, и антилиберальный. Это люди, которые пытаются каким-то образом скрепить историю нашей страны и каким-то образом соединить советское, либеральное и нечто следующее, что будет за нами, каким-то объединить нормальными, внятными мужскими принципами. Об этом стоит разговаривать отдельно.
Согласны, ну, да. Саш, с таким определением?
Может быть, один из возможных ответов. Мне кажется, что вот такое относительное безвремение в литературе, которое было вот во второй половине 90-х, начале нулевых годов, оно вполне объяснимо. Оно сменяется каким-то большей определенностью, больше авторского узнаваемого голоса у этих ребят. Пока еще рано говорить, но, знаете, вот от литературы такое впечатление. Например, можно будет, я надеюсь, сказать, что вот эта прилепинская ситуация, например. О, совсем как у Прилепина, да? Или там вот это как у Садуваева. Сейчас мы так пока, мне кажется, пока еще не можем говорить, но, мне кажется, шанс большой есть. Потому что мы же можем сказать, например, ну, это какая-то сорокинщина, да? Вот.
В смысле, или... чернуха.
Ну, в смысле, да. Чего-то такого макабрического, да, чего-то ужасного почти. Или там пелевинское, в смысле, вот иронии пелевинской и так далее. То есть мы какие-то другие формы опыта называем с маленькой буквы, нарицательными именами каких-то писателей. Мне кажется, что вот эти три автора, они близки к этому. К созданию своей какой-то литературной территории, языковой узнаваемости, интонационной узнаваемости. То есть они вот лепят из себя таких... узнаваемых, как бы, и близких читателям авторов.
Ну, а что можно сказать, допустим, если в контексте именно современной русской прозы? Это все-таки русская литература, несмотря на то, что там все-таки есть безусловное смешение разных национальностей, разных происхождений, но все равно мы говорим о современной России. Все-таки это ближе к какому-то общеевропейской литературе, современной прозе, там, британской, французской и какой угодно. Или это именно современная русская проза? Все-таки к издателю пока обращаюсь. Саш, к вам.
То, что она русская, это безусловно, конечно. Вопрос, что такое быть русским писателем?
Что такое быть русским писателем?
Ну, это ответ сложный. Вот один из возможных ответов такой. Россия — это великая литературная страна. Таких стран не очень много. Америка, Германия, Франция и Россия. Вот больше великих литературных стран нет. И для молодого писателя, скажем, будь он француз или русский, это очень большая проблема. Когда сзади такие старики, вот эта тройка, во-первых, богатырская, да, Толстой, Достоевский, Чехов, вот. Чрезвычайно трудно быть по-настоящему оригинальным. Вот. И в каком-то смысле это борьба с отцами, конечно, должна быть. Должно быть отвержение традиции. Чтобы ее продолжать, ее нужно сначала отвергнуть. Нужно как бы поплясать на чьем-то трупе.
Это то, что называется модным словом постмодернизм.
Нет, ну, постмодернизм нет? Вряд ли. Это скорее... Нет, постмодернизм...
То, в чем обвиняли Сорокина в свое время.
Оставим его 90-м годам. Нет, это попытка скорее найти своего героя. Вот, найти свою интонацию, найти, изобрести некоторую литературную форму. Чем славны наши вот эти вот классики? Тем, что они показали всему миру, что Россия – это страна, способная производить высокотехнологичный продукт. Потому что русский роман – это как «Мерседес». То есть по закону русского романа, по закону романа Толстого, затем там Роже Мартен Дюгар, Драйзер, Томас Манн, все писали толстовский роман, например. Да? А по закону Толстого, например, развивалась французская философия, экзистенциальная проза Камю и Сартра и что угодно. Да? И вот вопрос, способны ли эти парни, 30-летние, в условиях, когда страна совсем стала только сырьевым придатком для всего мира, способны ли они вот из этой не очень благодатной ситуации породить такую форму, как русский роман. То есть опять вернуть Россию в зону изготовления высоких технологий. Вот в чем вопрос. Мне кажется, у них есть к этому способность. И если это так, то мы будем в каком-то смысле, в культурном смысле, спасены этими ребятами.
Вот. Захар.
Не, после всего вышесказанного я должен что-то необыкновенно умное произнести и как-то соответствовать всему. Нет, я меньше всего я об этом думаю, а вернее сказать, я об этом не думаю никогда, конечно.
Ну хорошо, давайте я спрошу по-другому. Вот для вас, например, вот чем отличается ваш интерес как автора в том, что вот то, что вас интересует в принципе в жизни в сегодняшней, от интереса, там, допустим, Ульбека? да, или еще кого-то из современных авторов, можно близких вам вот именно по поколению, по сегодняшнему дню?
Ну, это определяется, языком, как полем нашего существования. Конечно же, мой интерес в поиске и в осязании как таковой русской почвы. И у меня есть свои собственные стилистические и идеологические интересы. Я тут, собственно, уже наехал на либерализм и хочу немножко не то, что оправдаться, но сказать, что меня вообще не волнует градации либерального и патриотического. Мне хочется сформулировать какие-то новые осязаемые вещи для своей почвы, для своей судьбы и для своего счастья. Для своего личного и для счастья всех тех, кто вокруг меня. Мне кажется, что писатель сегодня должен каким-то образом начать отвечать не только за себя, но за всех. В России это вот это ощущение, в том числе и писателями, было потеряно, и гражданами тоже отдельными. Вот попытка сформулировать вещи какие-то для всех внятные. Попытка сделать иероглиф общечеловеческого миропонимания и счастья. Вот это мне любопытно.
А насколько, на ваш взгляд, вообще сегодня литература свободное пространство?
Да, она достаточно свободное пространство, потому что, к счастью, власть придержащие, во-первых, книг не читают, во-вторых, они не считают, что они хоть сколько-нибудь могут повлиять на граждан, потому что есть телевидение и радио, поэтому достаточно свободно.
А конъюнктура? Запросы какие-то общественные?
Ну, это опять это другая работа совершенно. Это люди, которые занимаются какими-то вещами на потребу, они занимаются другим делом. Мы никак с ними не состязаемся и не сравниваемся. Они потом, понимаете, у них очень недолговечная, очень успешная, но недолговечная жизнь. Я даже не буду называть имена, но эти люди стремительно исчезают. Они 2-3 года, они как тапочки или там шляпки, они пропадают.
Ну, действительно, у нас сегодня в литературе и в публицистике, которая почти литература в России всегда, да, действительно можно найти ответ на, попытку ответить на любой вопрос, касающийся сегодняшнего состояния умов и вообще общественного сознания современного российского. Но каким-то странным образом все это все равно не перетекает в общество. Это совершенно закрытое герметичное пространство. Вот мы сейчас говорим о современной русской прозе, но я вас уверяю, что это, вы лучше меня знаете, это не является массовой литературой. Я не знаю, хорошо это или плохо. Вы мне сейчас скажете, наверное, хорошо, потому что да, это на потребу вы не работаете,
вы
решаете там свои собственные
плохо.
Задачи.
Плохо. Мне, я роялти получаю, мне надо, чтобы много моих книг продавалось. Мне,
хочется, чтобы это как-то влияло. Вот в чем мои-то мечты. Мои мечты, чтобы это вновь...
Ну вот социологи утверждают, что для видоизменения государства, да, и социума необходимо 5-7% мыслящих и каким-то образом активных людей. В этом смысле 5-7% читателей вот лично у меня и вот моих сотоварищей есть. И в этом смысле мы уж не совсем так уж далеко от государства. Другой вопрос, что пока мы ничего не изменили, и может быть, к счастью, но контакты есть. Нет?
Я думаю, Ксения, это влияние крайне непрямое, никогда не было прямым. Ну, допустим, виноват было. Наверное, вот вторая половина 60-х годов и 70-е, начало 80-х годов 19 века, это время, когда литература была медиа номер один. Это, причем неважно, в России, во Франции, везде в мире. То есть, как написал Гонкур, та эпоха, которая не оставила после себя романов, нам неизвестна. То есть роман, вот это время как бы настоящего господства романа как главной литературной формы. Вот дальше как бы уже сомнительно, что литература становится таким, продолжает оставаться главным медиа. Но, тем не менее, мне кажется, влияние литературы непрямое. Это влияние, знаете, как вот интонация, как какой-то странный звук, который так вот темперирует, ритмизует собой настроение. И в этом смысле мы можем, наверное, говорить о том, что существует такое там настроение Улицкой, например, в каком-то смысле. Пусть оно тихое, вот, но это важная вещь. Какие-то формы своего личного опыта мы можем пережить с помощью того ритма, той интонации, которую она нам дарит. Да? То же самое настроение Прилепина, потому что какие-то формы вот этого молодежного, такого яркого, протестного состояния, да, когда мы чему-то говорим «нет», «нет, невозможно, я никогда не хочу быть с этим». Да? Вот, вот эту форму эмоции прекрасно выражает Захар. И удаются ему эмоции какого-то счастья, например. Совершенно ничем не спровоцированного счастья. Вдруг он что-то видит, его герой, и он говорит, ну, вот это просто потрясающе. И вот эти интонации, какие-то свои интонации есть у Елизарова и Садуваева. Вот за это, пожалуй, мы литературу и любим. А что касается прямого влияния на общество, ну вот полемика с Петром Авиным.
Да.
Это дискуссия, это пример прямого воздействия литературы. Иногда и такое возможно. Это редко, но бывает.
Да, это случилось, действительно. До сих пор оно продолжается. Вот только что мы с Ксенией Собчак опять обсуждали эту тему.
Боже мой, какая у вас интересная жизнь. Пора вам вести свою программу на телевидении. У нас сегодня писатель без телевизора ничто, не писатель.
Я думаю, что это зачастую вредит писателю, и он каким-то образом прекращается. И люди перестают читать его книги, потому что они так его уже увидели. Я не буду называть эти имена, но есть пара имен, которым это навредило, эта история телевизионная.
Еще возможен интересный ход, что сейчас время, которое очень многим рифмуется с временем конца 20-х, начала 30-х годов, с временем Великой депрессии. А это время очень интересной литературы. Почему? Возьмем ли мы Германию, например, там, Ремарк, например, да, или, скажем, Ишервуд, или Скотт Фицджеральд, или молодой Хемингуэй с его замечательными рассказами. Да? Вот эта интонация Великой депрессии, когда человек остается один на один сам собой, когда никто не в состоянии ему помочь. И вот это благодатная ситуация для литературного героя, потому что отсюда, из этой вот заброшенности, возникает интерес человека к самому себе. Не к потреблению, а к самому себе, к своим собственным ресурсам, не знаю, там, памяти, эмоций, самых близких людей. Это прямо вот, я чувствую, это та атмосфера, из которой литература, собственно, и берет энергию. И мне кажется, вот если удастся этим трем богатырям, как бы, вот эту атмосферу как-то переварить и дать какую-то интонировать ее по-своему, будет здорово.
Ну что ж, я еще раз назову имена трех богатырей. Это книги, которые сегодня вы получите в подарок. Захар Прилепин, который присутствует здесь, Герман Садулаев и Михаил Елизаров. В студии также директор издательства «Адмаргином» Александр Иванов. И через новости мы продолжим, уже обратимся к вашим вопросам.
Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Ход свободный.
Продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня в гостях у нас Захар Прилепин, писатель и директор издательства «Адмаргином» Александр Иванов. Наш телефон 363-36-59. Через некоторое время будем принимать ваши вопросы к нашим гостям. И я вижу, что на СМС тоже приходят вопросы. Напомню, номер плюс 7-985-970-45-45. У меня к вам еще такой вопрос, связанный тоже с ролью писателя в общественной жизни. Все-таки у нас по-прежнему мы живем вот в плену этих иллюзий, что писатель он стал для нас обязан быть каким-то авторитетом. Писатель — это человек кристальной чистоты, нравственной прежде всего. И когда он себя позиционирует уже как писатель с большой буквы «П», то, естественно, он на себя надевает сразу еще и массу всяких одежд и ряс, наверное, самых разных конфессий, для того, чтобы соответствовать этому высокому почетному званию. И потом, когда это одно другому не соответствует, когда читатель или когда зритель на встрече с писателем вдруг обнаруживает в нем какие-то изъяны, не дай бог, нравственные, или какие-то человеческие пороки, для него это все, это крушение всех иллюзий, и мало этого, зачастую писателю тут же отказывают в этом праве быть писателем и считаться таковым. Это тоже, это исключительно наша черта, на ваш взгляд, российская, или это везде так?
Я думаю, что как раз напротив, когда в писателе обнаруживают изъяны, и чем более они страстные, жуткие и даже неопрятные, тем более укрепляется вера, что вот это вот как раз настоящий.
Настоящий русский писатель.
Настоящий русский писатель, да. Он наш.
Нет, серьезно. Потому что мы все хотим... Писатель должен русский писатель, он же, безусловно, интеллигентным человеком, нравственным ориентиром, духовным лидером. Человек, который способен ответить на вопрос, куда идет, куда несется эта самая птица-тройка, наконец.
Я думаю, что писатель не обязательно представляется как какую-то публичную фигуру, как-то, хотя сейчас вот, перед нами Захар, который уже стал публичной фигурой. Писатель — это все-таки странное такое существо, которое умирает в тексте, умирает в своей прозе. И там на его место приходит такой маленький гомункулус, который называется повествователем. И мы же на раз опознаем какую-то фальшь, например, просто в интонации повествования. Вот наличие этой фальши есть для писателя высшее нравственное преступление. Нравственное, потому что как бы здесь проблема нравственности становится вот то, что греки называли этосом, то есть нравом, характером. Когда нет вот отдельно как бы такого богообразного нравственного образа, а отдельно плохой прозы. Да? А когда проза настолько хороша, что она вас как-то вот делает лучше не прямым указанием на добро и зло, а просто она вас лучше как-то вот почти музыкально темперирует. Она как-то лучше заставляет вас, не знаю, быть более естественным, более человечным, почти в физическом смысле слова. Uh-huh. Вот это вот почти физическое воздействие хорошей литературы, оно, мне кажется, есть нравственное ее воздействие. А вот эти отдельные призывы к добру, они могут исходить от таких злобных как бы носителей злобы, что, в общем, им уже почти никто не доверяет.
Ну вот советская литература, к которой, как я понимаю, Захар Прилепин относится с большим уважением, она невозможна без вот этого зовущего какого-то начала, и, главное, зовущего конца.
Разная, да?
Мне кажется, она, во-первых, она очень плохо прочитана, да, и советская литература, она вот в тех именах, которые я люблю, она зачастую и чудовищная, и апокалиптичная. Это, конечно, и Леонов, и Артем Веселый, и Шолохов. Никакой прямой проповеди добра, и Артем Веселый. Здесь десятки имен, никакой проповеди добра там нет и не найдешь никогда. Это литература одно из самых больших недоразумений нашего мировосприятия. Она совершенно другая, чем мы о ней думаем. Поэтому все ровно не так.
Ну, ваше личное открытие, вот когда произошли? Или это такая любовь к советской литературе навсегда была с детства, поскольку,
да,
наверное, человек читающий?
Мои открытия произошли, да нет, произошли они уже, наверное, после того, как я закончил филфак. У меня есть привычка читать писателей полным собранием сочинений. Я вдруг начал читать, и я понял, что это совершенно не то, о чем нам все говорят. Что это не то, что нам преподавали. Это совершенно другая литература совершенно с другой шкалой ценностей, чем мы думали о ней. Uh-huh. И в этом смысле, да, я прочитал там первый том Всеволода Иванова или первый том Леонова, я понял, что это запредельно хорошо, во-первых, сделано на литературном уровне. Мы даже писать так не умеем, и мы совершенно это не ценим, и мы сами себя обворовали. И я пытаюсь каким-то образом вот эту литературную иерархию, ее нужно, она же нам самим важна, ее нужно возвращать, потому что удобнее жить в мире, где ценности ясны, понятны и не утеряны.
Но там тоже своя мифология создана еще со времен советской школы, хотя она создавалась и в пространстве русской литературы, безусловно,
конечно,
тоже.
Конечно,
вот
да.
Это вот, она все равно определялась идеологией, которая в стране господствовала. А, вот, кстати, я знаю, что вы принимаете участие в этом проекте. Uh-huh. Современные писатели составляют такой учебник по литературе для школы. Вы там про Есенина пишете, будете писать, да? Вот здесь, как вам кажется, стоит какие-то менять акценты вот в разговоре с новым поколением, в разговоре о русской и о советской литературе?
Тут акценты будут смещаться все равно, вне зависимости от хотим мы этого или нет, потому что, конечно же, все вот из нашей команды, и Андрей Битов, и Дмитрий Быков, и Сергей Шаргунов, они все будут все равно писать крайне субъективно, а учебник все-таки объективированная вещь. Но лично я вот перед собой таких целей не ставлю, и мне скорее интересует вопрос... сделать литературу любопытной для ребенка. Потому что, конечно же, нам преподавали ее так, что она вызывает нам на всю жизнь отторжение. Сделать, насытить литературу некой такой мифологичностью, здоровой, хорошей мифологичностью. Какую-то разрушить, а какую-то новую, может быть, вселить. Но это, я не думаю, что это для школьников, я думаю, что это все-таки для студентов. Это учебник направлен для...
А в школьной программе вот что бы вы изменили по литературе?
Я бы вот, допусти меня туда, меня, слава богу, никто-то не допустит, я вообще бы убрал бы преподавание там половины классики. Я считаю, что человеку нужно привить вкус к чтению. Я думаю, что надо преподавать Дюма, Жюль Верна, там, Гайдара, Беляева, и Гарри Поттера, и тогда у ребенка появится интерес к тексту и книге как таковой. И это должно быть, там, 9 десятых преподавания литературы должна быть интересная юношеская правильная литература. Я бы вот этим бы занялся, конечно.
То есть все-таки какая-то чистка там необходима?
Ну, не чистка, а смещение ориентиров.
Саша, для вас.
Нет, я думаю, я вот не согласен здесь с Захаром. Я думаю, что проблема заключается в том, что в том или ином виде ребенку надо давать какую-то нормативную эстетику. Как бы от нее не отказывались, да, но там, условно говоря, вот видно, что в какое-то время, например, все дети читали Гомера, да. Это было примерно до конца 19 века. Потом перестали читать. Но место Гомера занял там, например, Флобер, который стал абсолютным классиком, или Толстой. все равно как бы нужно начинать с невероятно как бы нормативной какой-то фигуры. А дальше возникает вот проблема Захара. Нестандартное, необычное чтение этих фигур. Например, мне было бы крайне интересным, если бы Захар, вот как чувствительный к слову человек, взял и для ребенка написал, как нужно читать сцену, например, первого бала Наташи Ростовой или сцену описания семьи Бергов, например. Вот этого мещанской семьи, которая вызывает какое-то физиологическое отвращение у Толстого. Угу. Да? Вот что это за способ чтения? На что нужно обратить внимание? Как сделана эта чудесность у Толстого литературная? Вот это было бы для меня крайне интересным.
А в советской литературе?
А в советской, там есть совершенно неизвестные... Там есть, во-первых, великая южно-русская школа. Да? Это Бабель, это Олеша, это Багрицкий, Катаев. Это Катаев. Вот. Есть великолепная петербургская школа. Это молодой Федин, Серпионовы братья, Тынянов. Там,
Да, по-моему, ничего нет. Вот Федина точно в школе не проходит.
Нету, да. То есть здесь возможны разные углы зрения на эту литературу. И понятно, что кому-то нравится, там, не знаю, Фадеев, а Фадеев времен разгрома — это прекрасный писатель. Он же от руки переписывал «Войну и мир» Толстого, чтобы научиться вот рукой так ставить, строить фразу, как Толстой. И у него получилось. Это блестящая повесть «Разгром». Вот. Захар вот просто фанатик Леонова, и он может, я думаю, многое об этом сказать. То есть вот нужно выхватить крупную фигуру и показать, как с ней можно на человеческом уровне общаться, мне кажется. Как что себе можно найти в чтении.
Давайте берите наушники, а то мы забудем про то, что нам нужно все-таки книжки отдать. Я поэтому напомню номер телефона 363-36-59. Где моя мышь? Вы совсем отказываете либеральному направлению в литературных талантах, спрашивает Александр.
Да бог с вами. Нет, конечно, не отказываю я либеральному направлению.
А есть у нас либеральные писатели? Что я совсем...
Мне показалось, что молодой либеральной литературы, она не сложилась. Да.
Ее нет.
Не
публицистика есть.
Публицистика есть, литература нет.
Да, к сожалению. Хотелось бы, чтобы вы экранизировали... хотелось бы экранизировать ваши произведения. Какие? Каким режиссерам вы бы доверились, спрашивает Лена.
Да нет, права почти на все мои книги куплены. Андрей Панин, актер-режиссер, купил «Патологии». Петр Буслов.
Андрей Панин, да?
Да. Бумер купил. Но сейчас такое время финансовое.
Саньку.
Что?
Саньку.
Саньку, да. Петр Буслов купил. Но время такое, что я мне кажется, что это будет делаться достаточно долго.
Ну что, я включаю телефон. Пожалуйста, вижу, что звонков много. Мы готовы. Записываем телефоны. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я бы хотел задать вопрос Захару. Захар, кем для вас являются Шолохов и Солженицын? Их значение в мировой и русской литературе. Спасибо.
Как вас зовут еще раз?
Артем.
Артем, спасибо, записали ваш телефон.
Да, Артем, спасибо огромное за вопрос. Для меня Шолохов безусловный автор «Тихого Дона», я в этом абсолютно уверен. И Шолохов человек, который делал прозу на нечеловеческом уровне. Вот есть такие вещи, которые, в принципе, человек написать не мог.
А может, это он и не написал?
Нет, он это и написал. Я просто все-таки каким-то, как мне кажется, обладаю слухом к литературе. Я читал весь восьмитомник Шолохова подряд, и это, безусловно, делал он. Это делал он стопроцентно, я вам клянусь всей своей кровью. И это сделано нечеловечески хорошо. Что касается Солженицына, безусловно, он вызывает у меня не литературное, но человеческое почитание. Я не являюсь его поклонником. Мне кажется, что он по большей своей части публицист. Но о Солженицыне очень точно заметили, что литература 19 века в каждой своей персонале, она ничего не боялась. А литература 20 века начала бояться. Вот в этом смысле Солженицын один этот дурной канон при ломил. Он перестал бояться чего бы то ни было. Он один шел упрямо целую жизнь. Но как литература, я не думаю, что это.
Следующий звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Можно вопрос, Захар?
Да, конечно, только представьтесь, пожалуйста.
Лариса.
Да, слушаю.
Захар, можете сказать что-нибудь о своих родителях? Скажите, пожалуйста, как вас воспитывали они? Спасибо.
Спасибо вам.
Да, спасибо за вопрос. Я в последнее время иногда думаю на эту тему, потому что у меня маленькие трое детей, и я думаю, каким образом их воспитывать. Я по этому поводу ничего не придумал. Родители у меня, что называется, интеллигенции в первом поколении. Мы все из крестьянских семей, и папа и мама первые люди, там, которые, собственно, отошли, что называется, от сохи в прямом смысле, и получили какое-то образование. Отец был преподавателем истории в школе, а мама была медсестрой в деревне Ильинка в Рязанской области, где где мы жили. И, пожалуй, папа меня не воспитывал никогда и никоим образом, но я понимаю, что, собственно, и в поведении мужчины, в поведении человека, в ощущении того, что твой отец всегда поступает последовательно, ясно и мужественно, это и является самым главным образом воспитания мужчины ребенка. Вот, что до мамы, она со мной читала стихи вслух, и она этим занималась, и это, видимо, каким-то образом вот эту физику сформировало.
Они вас, писатели, вообще насколько хорошо знают?
Мне папа покойный, он меня не знал как писатель, я был еще совсем молодым, да. А мама, конечно, для мамы это большая радость, и она собирает все вырезки обо мне, все журналы, смотрит меня по всем, обзванивает всех родственников, когда я появляюсь. Да. Она мой такой пиар-менеджер.
А детям сколько?
У меня 3 годика, 4 и 10.
Но 10 уже читает?
Он читает, да, он даже недавно написал 4 стихотворения, очень смешных, хороших, в школе получил там 5 за них, потом подходит ко мне как-то задумчиво, сел писать 5, подходит и говорит: папа, за что больше платят? Стихи или за прозу?
Молодец. Вот вам и ответ. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Это Евгений из Иркутска.
Да, Евгений.
Я вот прошлым летом, ну, я сам пробую писать, посылал кое-что в издательство, но вот никакого ответа не было.
Кованову. Да. Да. Рукописи не возвращаются и не рецензируются, дорогой товарищ.
Да,
к сожалению. Евгений, единственное, могу вас чем порадовать. Это книга из Захара Прилепина с автографом. Как вам? Алло.
Ну не надо, бог с вами. У него своя есть книга.
Нет, ну это смешно. Если человек всерьез занимается литературой, но он должен же знать, что ничего нет, ответа обычно не бывает. Не бывает же ответ?
Нет, иногда бывает. Но такой вот самотек там редко, конечно, попадается в удачи.
Я помню, я тоже посылал стихи.
Был ответ, Ксения.
Да.
Посоветовали.
Ваши стихи, сейчас помню, ваши стихи не соответствуют уровню нашего журнала.
То есть они себя унизили. Я так понял.
Пожалуйста, следующий звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Александра.
Да, Александра.
Ну, хочется поблагодарить, сказать огромное спасибо издателю за идейный стоицизм, Александру.
Спасибо.
Спросить, имеется ли такой жанр, как издательская эссеистика, и если да, где можно прочесть вашу?
Ой, очень
рода?
Хороший вопрос.
И последний, новый адрес магазина от Маргинум. Я думаю, это будет интересно всем читателям, почитателям вашего замечательного издательства.
Спасибо.
Спасибо, спасибо большое. Эссеистика — это интересные мысли, я подумаю. А, к сожалению, вот магазина нет. Магазин у нас закрылся в прошлом году, и мы вот сейчас пока не знаем, открывать его заново или нет, думаем. И всех приглашаю вот в магазин. Это наши друзья, магазин «Фаланстер» в Малом Низняковском переулке и на Винзаводе.
Многострадальный.
Да, но сейчас он вот в отличном самочувствии, тьфу-тьфу-тьфу, отличный выбор книг, ну и все наши книжки там можно купить.
Следующий звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, пожалуйста.
А скажите, пожалуйста, можно такой лирический немножко вопрос?
Конечно.
Вот у вас большая семья. Скажите, пожалуйста, с каким цветком каждый ассоциируется и какой бы букет можно было собрать?
Как вас зовут, простите?
Светлана.
Светлана, замечательный вопрос. Спасибо. Очень все удивились. Это очень приятно видеть удивление на лицах моих гостей.
Да, я сейчас представляю, как хохочет моя жена, потому что она говорит: как ты описываешь природу, ты ничего в ней не понимаешь и не чувствуешь совершенно. Нет, у меня сиреневая семья, и все, огромный такой букет сирени пышный, это все они. А так, у нас есть такая вечерняя игра, мы когда детки вокруг нас лежат, и я говорю: вот у нас такая семейка, один братик прекрасный львенок, а другой там облезлый карасик. Угадайте, кто из вас кто? Они начинают там ругаться, ссориться между друг другом. Много всяких ассоциаций.
Спасибо за вопрос, очень хороший. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, пожалуйста.
Это Елена.
Да, Елена.
Я, во-первых, хотела попросить, чтобы ускорили учебник по литературе новый. И хочу спросить, как относится Дмитрий Прилепин к Владимиру Сорокину?
Захар Прилепин только.
Ой, да, Захар.
Да. Как вас зовут, простите?
Елена.
Елена, записали, спасибо.
К Владимиру Сорокину я отношусь с безусловным писательским почитанием, потому что вне моих там эмоциональных, моральных, идеологических воззрений это сделано на бесконечно тонком и хорошем уровне. У него много всяких книг, я большинство из них читал, к разным отношусь по-разному, но вообще это, конечно, мастер, безусловно. Снимаю шляпу.
Саша, а ваши отношения?
К Владимиру Сорокину? Ну, я согласен с Захаром. Это мастер, я бы сказал, такого изысканного декадентского письма. И то, что его сейчас как бы вынесло вот в более массовую аудиторию, это очень парадоксальное для меня явление, потому что Володя – это эстет, это декадент, это тончайший стилист, и от него не может исходить какой-то моральный общественный призыв, а его все время требуют как бы, вот, к ответу. Вот. Его ответ – это его как бы умение конструировать фразу.
Да. Вот.
Ну, не знаю, все-таки вот «День опричника» — это произведение действительно, вот, можно назвать смело, хоть я не люблю это слово, но культовое во всех смыслах. И оно еще, мне кажется, какие-то свои плоды даст. Вот мы говорили вот про поколение, представителем которого здесь вот является Захар Прилепин. Мне кажется, что дальше будет еще новое поколение, которое вот будет вот здесь вот рыться этом поле.
Может
да.
быть, да.
Ну, давайте еще звонок, поскольку у нас аудитория очень как жаждет встречи с вами. Давайте. Алло, здравствуйте. Алло. Нет, тут не получилось. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло. Что-то у нас тут все срывается. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, меня зовут Вера.
Петербург, да, Вера?
Да, Петербург. Угу. У меня такой вопрос. Вот, Ксения, у вас был какой-то модный писатель, я забыла его фамилию, но неважно. И он
это
сказал,
ну...
когда ему задают вопрос, что он хочет сказать своим творчеством, что это очень глупый был вопрос, и вы поддержали его в этом. А мне хочется спросить Захара, как он считает, и Александр. Вот действительно, возможно ли задавать такой вопрос писателю?
А, я тут согласна сама с собой, если это я сказала, наверное. Да. Мне кажется, я была права.
Интересно,
да, мы поняли. Как вас зовут еще раз?
Вера.
Вера, записали.
Да. Вера, да, вопрос можно писателю задавать любой. В этом нет никакого греха. Я даже могу сказать, что я хочу сказать своим творчеством. Я об этом говорил. Я хочу сформулировать иероглиф счастья человеческого и вернуть ощущение себе почвы и русской судьбы. Это то, чем я занимаюсь.
Александр.
Я думаю, что писатель своим творчеством хочет не сказать, а темперировать жизнь. И вопрос, как бы, насколько эта жизнь поддается вот такому словесно-музыкальному оформлению. Чаще всего писательская неудача связана с тем, что не получается вытащить из этой жизни какую-то фигуру, какой-то образ, который позволяет сделать ее чуточку оформленнее, чуточку прекраснее. Такая неудача бывает. Но вот в этом задача. Писатель — это такой, скорее, музыкант, работающий не со звуками, а со словом. Я вот такую задачу понимаю.
Совершенно. Но все равно, мне кажется, этот вопрос все равно глупый, потому что если человек задает такой вопрос, значит, он не услышал, что писатель хотел своим творчеством сказать. Поэтому со стороны писателя объяснять, что он хотел сказать своим творчеством, тем более глупо. Да. Это то же самое, когда спрашивают у режиссера, что вы хотели сказать своим фильмом. Да? Ну, какая-то ей-богу. Значит, где-то какая-то нестыковка произошла. Другой вопрос. Всегда интересен разговор, когда я, как спрашивающий, додумываю что-то. Вот я спрашиваю человека, вот я поняла, это так, так и так. И тогда ему, наверное, как мне кажется,
конечно,
писателю будет интересно поговорить на эту тему любому творческому человеку, когда обсуждая его продукцию. Насколько здесь совпали вот мои желания, мои внутренние какие-то
особенно
секретные радостно,
когда
помыслы.
Тебя, когда тебя наделяют смыслами, которые ты не подозревал, более высокими, чем твой замысел. Это самое большое счастье.
Да вы всегда в этом признаетесь.
Я всегда честно говорю.
Но есть писатели, которые в этом не признаются. Да, именно это я имел в виду. Давайте еще звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло.
Добрый день.
Добрый.
Я могу задать вопрос?
Конечно.
Меня зовут Елена, я из Москвы. Я бы хотела задать вопрос господину Иванову в отношении, вот почему называется так издательство, вот откуда это от Маргинов. И известно, что все эти книги, которые, ну, не все, которые мне известны, появлялись в этом издательстве, они, ну, как специфичны, ну, имеют такой определенный настрой, что ли, или
какой?
Авторов.
Давайте определим
радикальный,
его.
Радикальный, наверное.
Вы знаете, я сейчас не могу определить, но
провокационный.
Имена, вот определенные, Сорокин, потом вот ваш гость, который вот присутствует, Прилепин и другие. Ну, короче, почему вот возникло такое название? Это очень интересно. И второй вопрос, если можно, господину вот Прилепину.
Да,
я с позором сознаюсь, что я не читала его произведений, но мне хотелось бы вот в связи с замечанием о Шолохове и об учебнике, который, может быть, будет в проекте, известно ли господину Прилепину такой автор, который написал проект Шолохов «Барселла», «Зеев», и как он, если известно, как он к нему относится, и как следствие этого второго вопроса...
Третий. Ну...
Когда создавалось произведение «Тихий Дон», автору было 20 с небольшим лет.
Так-так. Ну, поняли уже все. Спасибо большое. Давайте попробуем ответить.
Кто?
Ну, ага. Сразу по поводу Шолохова. Именно эту книгу я не читал, но я читал огромное количество шолоховедения и антишолоховедения. И, понимаете, достаточно прочитать даже не все эти книги, а, собственно, летопись жизни Шолохова, его переписку, его письма жене, друзьям. И, понимаете, такую огромную мистификацию придумать невозможно. Это должен быть патологически безумный человек, который всю жизнь вот, играет в эту игру. Это невозможно. Понимаете, это все колоссальная нелепость. 25 лет, конечно же... Это обычные приметы того времени советской литературы. Гесенину было тоже 22 года, Леонову было 22 года. Они все пришли совершенно молодые. Фадеев, все абсолютные стопроцентные юноши. Гайдар, все писали совершенно запредельно хорошую прозу. Что тут удивляться? Это было просто у всех. Пушкин, Лермонтов. Ну что, а Лермонтов умер в 26 лет, в конце концов. Поэтому, нет, просто не о чем тут даже говорить.
А мне кажется, не важно, кто написал «Тихий Дон».
А мне важно. То «Тихий Дон» написал Шолохов.
Понимаешь, его ведь написал не тот Шолохов, который призывает в 65-м году стрелять Синявского
Шолохов,
Денея. Ну, не тот,
тот
написал. Написал. Что-то с ним произошло, видимо,
да,
потом.
А Пушкин, который говорит, в надежде славы и добра смотрю вперед, я без боязни, начало славных дней Петра, мрачили мятежи и казни. Он пишет это после казни декабристов, через там две недели. Он говорит, что ну ничего, повесили. Иногда, это не тот Пушкин,
Иногда автор слабее своего романа, понимаешь? Ну вот не выдержал.
Шолохов соответствует своему весу.
Окей, поспорим потом. Да. Под Маргиным это название означает, например, такую вещь, как маргиналии на полях книги. Вот есть знаменитые в библиотеке, в публичной в Санкт-Петербурге, есть знаменитое собрание Вольтера с его записями на полях. Это дико интересные комментарии к различным литературным текстам. То есть имеется в виду, что есть не только вот основное поле как бы, литературного смысла или традиции, но есть и какие-то дополнительные поля, дополнительные смыслы. Вот эти смыслы мы пытаемся в силу наших скромных возможностей искать. Поэтому сказать, что мы радикалы, Я бы так не утверждал. То есть мы не занимаемся как бы радикализмом в каком-то профессиональном смысле слова. Да, нас не интересует все необычное, что-то выделяющееся. Ну, не обязательно радикальное в каком-то прямом там смысле, нет.
Ну что ж, на этом мы завершаем нашу передачу. Хотя мне жалко, такой диспут интересный завязался, да, в студии между Александром Ивановым и Захаром Прилепиным. Может, в следующий раз продолжим. Спасибо большое за то, что пришли сегодня. И творческих вам удач. Я не спросила про творческие планы. Ну и бог с ним. Спасибо.
Спасибо тебе.